Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте. К визиту Реджепа Эрдогана подготовлен сюрприз. Сюрприз вот правительством Российской Федерации. Половина санкционного списка отменена. Капусту теперь можно есть турецкую, брокколи и цветную, и гвоздики можно турецкие будет купить. А помидоры все еще нет, огурцы все еще нет. То есть ровно вторая половина списка остается пока еще без изменений. Мы будем обсуждать с нашими гостями, что такого должна сделать Турция, чтобы ее простить окончательно. Итак, с нами Фуат Аббас. Фуат, здравствуйте. Журналист
здравствуйте.
Турецкий.
Добрый вечер.
С нами Владимир Милов. Здравствуйте,
добрый
Владимир.
Вечер.
Российский политик. И с нами на связи также Артем Улунян. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Артем тоже политолог и специалист вот по этой теме замечательной, по отношениям России и Турции, которые у нас на глазах происходят. Теперь все стали специалистами по этой теме, потому что она так ярко у нас на глазах проистекает. И задаем мы вам вопрос, уважаемые слушатели, зрители, по телефону 8 800 222 12. Ждем ваших ответов. А как вы считаете, почему? Вот почему Россия не до конца вот пошла как бы навстречу с этими продуктами знаменитыми, но не до конца? Капусту можно, помидоры все еще нет. Вот что вы считаете, должна еще сделать Турция, чтобы окончательно восстановить эти торговые отношения? Ну вот давайте, Фуат, с вас начнем.
Давайте начнем.
Да почему половина? Почему это такая половинчатая история-то такая вот случилась?
Ну, я бы вас призвал не зацикливаться на помидорах.
Ой, так хочется зацикливаться на помидорах.
Все-таки турецкие
весной
помидоры, они, допустим, не могут никак заменить бакинские помидоры, да?
И это кроме... вы как жители Баку рассуждаете в прошлом.
Пусть будет марокканский, да? В российском рынке после запрета турецких помидоров появились марокканские помидоры, начиная от черри, заканчивая до больших, они очень даже вкусные. Поэтому и то, что вот там половина списка отменена, половина не отменена, это не имеет никакой роли в экономических отношениях двух стран. Потому что есть такие мегапроекты, как «Турецкий поток», как строительство атомной станции «Акую», и которые занимают миллиарды долларов, и сколько бы помидоров ни поставляя в Россию, это не может заменить вот эти мегапроекты. Поэтому давайте лучше поговорим о таких больших проектах, как турецкий поток.
Ну, мы, конечно, поговорим. А можно я все-таки спрошу вас, а почему нельзя было все-таки разрешить и помидоры тоже? Ну, хорошо, если это не играет никакой роли, ну, так возьмите их, разрешите снова огурцы, помидоры,
да,
жвачка, апельсины, виноград.
Это и мы с удовольствием. Турция всегда рада поставлять
товары. Да, а мы готовы съесть.
А не только там помидоры или там половина списка, допустим, мясная продукция,
да,
молочная
и еще
продукция.
Куры и индюшка остались.
То есть
вот
они были запрещены и до кризиса между странами. Да? То есть мясные продукции,
ладно,
они,
да, мясная,
красное
ладно,
мясо,
да,
она запрещена.
А вот, да.
Продукция красного мяса, там то же самое, там колбасы и так далее, которые являются халяльными, да, допустим, для российского рынка это какое-то востребовано.
Я прочитала все постановления. Я вот цитирую постановление, которое было после самолета. Оно касалось кур. Вот самолет, на самолет чем ответили? Курами, индюками, помидорами, ну и вот всем списком, который сегодня разрешен и наполовину, и половину запрещен, это было ровно вот после самолета. Куры, белое мясо, индюшачьи, куриные, это был самолет.
Кстати, я вам скажу такую вещь, что вот белое мясо было разрешено после того, как против России Запад ввел санкции. До санкций куры или белое мясо поставлялось в основном из Европы и Соединенных Штатов. Только после того, как вот прекратился импорт из Запада, Россия разрешила турецкие.
Разрешила турецкие, очень интересно.
Да, и да. После инцидента с самолетом опять запретили. То есть не такое же большой потери Турция понесла после запрета белого мяса. Но вот если разрешат, конечно, хорошо, будет поставляться. Но может быть, это имеется в качестве рычага давления, дальнейшего давления.
Придержать половинку
продуктов. То есть, да, может быть, само слово «помидоры», она какая-то стала более политической, да? И разрешением именно помидоров политика по отношению к Турции, она какая-то становится более открытой, более решающей, чем она станет под запретом. Я так подозреваю. То есть этот вопрос более политический. Да? Но учитывая такие большие проекты, несколько наименований сельскохозяйственной продукции все-таки остаются в тени.
Ну, хорошо. В тени, не в тени, но тем не менее, они формально они запрещены. Вот я, Владимир, вас спрошу, что все-таки должна сделать Турция? Это же интересно очень, манипулирование продуктами. Да? Вот мы встречаем сегодня дорогого гостя. И мы вам постановление правительства о том, что теперь нам можно гвоздики покупать турецкие и цветную капусту. Гость уедет. Ну, конечно, назад не заберут, но тем не менее, что должна сделать Турция, что должен пообещать Реджеп Эрдоган сегодня Владимиру Путину, чтобы еще и вот вторую половину тоже разрешили? Вот вы как считаете?
Ну, видите, здесь основная причина вот этих половинчатых шагов и то, что это и там турецкой кошки там хвост возвращают по частям, да. В том, что нет общих стратегических интересов у стран. В принципе, вот путинская Россия и эрдогановская Турция, это, давайте вот откровенно назовем вещи своими именами, это стратегические соперники. Вот где вы не посмотрите, там, в Крыму, в Западных Балканах, на Ближнем Востоке, да, они везде соперничают между собой. И единственное, что их сегодня... Собственно говоря, и всплеск вот этого конфликта, он произошел из-за того, что мы соперничали в Турции и, в общем, продолжаем это делать, несмотря на всю примирительную риторику, это противостояние никуда не ушло. И единственное, что объединяет, это отрицание, то есть Турция поссорилась с Западом, и мы поссорились с Западом, и вроде как мы пытаемся изобразить из себя такой вот этот странный, шаткий, антизападный некий союз вот на этом региональном направлении. Но, честно говоря, вот этот поиск общих интересов идет неустойчиво, то есть каких-то прорывов в этом плане. Кроме того, что мы там Западу покажем кузькину мать, и что мы строим какую-то неприсоединившуюся модель, которая не такая, как западная демократия, да? Вот кроме этого никакой серьезной основы для союза нет. Более того, есть масса факторов, которые подсказывают, что будут еще более серьезные разногласия. Поэтому, конечно, наши, во-первых, поэтому они оставляют за собой вот эту действительно возможность маневра, и давайте-ка мы вас там повоспитываем и посмотрим, как вы себя еще будете вести. Здесь есть еще такой второй важный аспект. Я просто знаю, что наши руководители, они считают вот эти вот, вот этот период, прошедший с момента введения там санкций против Турции, для себя достаточно удачным. То есть Турция потеряла, очевидно, больше. И они считают, что они ее успеют. То есть у них они очень сильно потеряли в услугах, прежде всего, которые они экспортируют. У нас очень большой объем оборота внешнеторгового по услугам. Турки поставляют сюда широкий, ну, начиная от туризма до строительных услуг. Вот вы знаете, что строительные компании и их деятельность в России была одна из серьезных точек, на которую давили там турецкие власти, пытались вот в этот сложный период там пролоббировать. Да? А мы, ну, что там турецкий поток и Акую? Понимаете, бенефициарами всего этого дела являются только Россия, только российские компании. Турки платят за эти энергоресурсы большие деньги. Мы получаем прибыли. Да? А вот то, что они сюда поставляют, это вот сельхозпродукция, машины, оборудование и так далее, то есть это товары совершенно другого плана, да, они очень сильно потеряли, и у нас вот считают их проигравшими, значит, условно говоря, можно диктовать дальнейшие условия вот по этому списку. Поэтому, в принципе, Россия позволяет себе такой вот покровительственный тон и отступление небольшими шажками.
И давайте спросим Артема Лунян. Артем, вы согласны ли вы с тем, что сказали только что вот наши эксперты, уважаемые, и думаете ли вы, что это действительно так, что Россия могла бы, ну, спокойно могла бы уже отменить все, что было, вот что, все, что было каким-то лишним, напрягающим эти отношения. Но она этого не делает, потому что она придерживает рычаги на случай не очень адекватного, не то что адекватного, неприятного для себя поведения политического Турции.
Ну, знаете, я не специалист в огурцах и помидорах, поэтому наши вкусы могут разниться, что предпочитает кто там, турецкие помидоры, бакинские или узбекские, или какие огурцы. Вообще наша страна в состоянии, мне кажется, производить не только огурцы и помидоры, но многое другое, но в силу многих обстоятельств, как мы знаем, она этого не делает, к сожалению. А если говорить серьезно, то отношения с Турцией у России складываются довольно странно. И странность эта заключается в том, что, как ваши уже собеседники сказали, что это две страны, скорее даже не партнеры, а соперники. И партнерами они становятся в силу вынужденных условий, которые так или иначе связаны опять-таки с третьей стороной. Третьей стороной внешней здесь выступает либо Евросоюз, отдельные европейские страны или Соединенные Штаты. Поэтому я глубоко убежден, что вот там недоотмена каких-то санкций, или как их назвать, контрсанкций, это, в общем-то, такой вопрос не очень важный, даже технический, потому что большей частью сейчас решается куда более серьезная проблема. Помимо экономической части, о которой только что говорили ваши собеседники, это и АЭС, это и поток. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы Москва хотела так или иначе завлечь Анкару в некий союз. Надо четко понимать, что вопрос стоит о том, чтобы так или иначе создать некую ось. Этих осей было много. И между Москвой, Дели, Пекином, между Москвой, Казахстаном и Тегераном там колоссальное количество комбинаций было. На данный момент Москва заинтересована прежде всего в том, чтобы привлечь Турцию именно как союзника. И это связано с тем, что ситуация в самой Турции очень тоже непростая. Как мы знаем, после июльских событий, которые по-разному оценивают, являлось ли это переворотом, попыткой переворота, или это какая-то бутафорская была кампания, хотя после этой бутафорской кампании, как мы знаем, пострадало очень много людей. И на данный момент для России очень важно решить с Турцией четыре проблемы. Первая проблема – это Сирия. Это четко надо понимать, знать, и это так или иначе связано с планами, которые в Турции воспринимаются очень болезненно. Речь идет о Курдистане. Будет ли Курдистан получать некую независимость или административную самостоятельность в рамках Сирии или нет, это вопрос сейчас так или иначе должен будет обсуждаться с Турцией. Я больше чем уверен, что эта проблема обсуждалась. Вторая проблема, которая имеет колоссальное значение, это отношения с Европой. И дело не в том, что там большое количество беженцев, о которых все время говорят. Вообще количество беженцев в Европу не превышает 1 миллиона человек. Если вы посмотрите на статистику, там, ну, больше, может, миллион, сколько жителей в Европе, то это, конечно, проблема с точки зрения там, социального обеспечения, безопасности, но это не проблема людей в таком смысле, что беженцы заполонили всю Европу, как здесь пишут, или где-то еще пишут и рассказывают. Это вторая проблема. То есть речь идет об отношениях с Европой. И насколько Эрдоган будет последовательно выступать антиевропейски, а он, кстати сказать, заявляет о довольно жестких позициях против Европы, но в то же время заинтересован в Европе. Будет зависеть еще и отношения между Москвой и Анкарой. Третья проблема, которая представляет тоже стратегический интерес, это отношение России к Турции в призме Балкан. Не секрет, что Турция, и об этом только что вас сказали, очень заинтересована не просто в Западных Балканах, потому что Западный Балкан – это часть Балкан. Турция заинтересована во всех Балканах. И это не какие-то попытки там неоосманизм или что-то в этом роде, хотя такие идеологические концепции строились, это куда более серьезная проблема, потому что это связано с экономикой, это транзит. И это связано еще и с политическими вопросами, потому что Балканы, так или иначе, и находясь в орбите внешней политики Турции, могут выступать в определенной степени таким, ну, очень важной горошиной, которую можно подложить под Европу в нужный момент. И Россия, и Турция это тоже знают. И четвертая проблема совершенно неожиданная, но это проблема военная. И не секрет, что военно-промышленный комплекс Турции увеличивает свои, наращивает свои возможности. И, как мы знаем, были закупки у Турции в России. И Россия с большой осторожностью смотрит на рост военного строительства в Турции. Это прежде всего касается... ну и ракетной техники, разумеется, но еще и того, что так или иначе связано с Черным морем и Средиземным морем. Это военно-морским флотом. И вопросы базы, вопросы активного участия. Турецкий флот, при том, что там заявлялось даже о строительстве авианосных кораблей и так далее, представляет стратегический интерес для России. Поэтому это достаточно серьезная проблема. Вопрос не в помидорах и в АЭС, а в широком комплексе вот того, о чем я сказал.
Спасибо. Спасибо вам за ваш вот такой подробный комментарий, обозначение повестки. Она совпадает во многом с повесткой переговоров сегодняшним. Пожалуйста.
Я бы хотел возражать против высказанного.
Пожалуйста.
Вот сейчас говорится, что у России и Турции больше разногласий, чем моментов, которые они друг с другом согласны. Но и я бы хотел подчеркнуть одну вещь. За 500-летнюю историю Российской и Османской империи, а сегодня это Российская Федерация и Турецкая Республика, было 13 войн. И из этих 13 войн 11 были спровоцированы западными странами, Западной Европой. И не надо забывать, что эти страны до сих пор заинтересованы в том, чтобы Россия и Турция не сближались, дальше поссорились и никак не сотрудничали. Если, конечно, в этой призме посмотреть, конечно, они соперники, но надо учитывать, что наличие общего врага это сближает, да? Ну, я враг говорю в кавычках. Ну, я имею в виду не враг, а противник, да? Одновременно и против России, и против Турции Запад и Соединенные Штаты начали санкционные операции, да? И в политическом плане они получили огромное, скажем так, влияние и как со стороны Запада, так и со стороны Соединенных Штатов. И до сих пор это продолжается. Европа, Германия давит на Турцию из-за того, что там то ли диктатура, то ли что-то еще. Поэтому я хочу сказать, что и Турция, и Россия должны воспользоваться моментом для того, чтобы сотрудничать. И не надо обвинять в том, что у Турции есть интересы на Балканах или там где-нибудь там за Кавказе и так далее. Вся территория России – это, скажем так, туркоязычные страны. Даже не Россия, а Сибирь, так скажем, да, Западная и там, Восточная Сибирь. Там и Алтайский край, и все остальное, там и Башкирия, и Татария. Они все туркоязычные. Давайте обвинять Турцию в том, что Турция заинтересована в присоединении к себе вот этих территорий. Нету, конечно, такого. Но использовать момент и сотрудничать надо. Потому что это будущее всего региона.
Ну, вот я тогда спрошу, все-таки Керим Хас сейчас с нами на связи, спрошу его, Керим, ну тут вот все время наши дорогие гости как-то вот отбрасывают и считают не очень серьезным и существенным тот момент, что все-таки много, достаточное количество наименований турецкого продовольствия остается в санкционном списке. Они считают, что это не так уж важно. А я хочу вас спросить все-таки, если вы хотите, если вы сегодня объединяетесь против некоего внешнего соперника, каким вы считаете Запад, почему во всем не пойти друг другу навстречу, не отменить все санкции? Вот почему вы считаете, этого не происходит? Неважно, как это называется, помидоры, огурцы, земляника или военная там какая-нибудь техника?
Ну, безусловно, сегодняшняя встреча имела в основном экономические направленности, но сейчас крайне важно понимать, что экономические вопросы очень плотно связаны с политическими проблемами между двумя странами. И неправильно было бы учитывать политическую повестку дня. И это в основном касается сирийского урегулирования. И я думаю, сегодня оба лидера обсуждали в основном 4 пункта по сирийскому кризису. И в первую очередь могу сказать, что вот как будут обе стороны взаимодействовать в Идлибе, в регионе Идлиба, в городе Идлиба, в Сирии. И второй пункт, наверное, был о дипломатическом процессе в Астане. Как еще продолжать этот процесс, и чтобы расширить астанинские встречи, включая другие акторы, да, в первую очередь Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Катар, которые тоже считаются главными друзьями, скажем, Турции, да, в регионе. И третий вопрос по сирийскому урегулированию, это был, наверное, как дальше турецкая операция будет идти после освобождения города Эль-Баба от ИГИЛ. И здесь есть очень сильные разногласия между Турцией и Россией. Турецкая сторона хочет дальше освобождать города, но по турецкой версии, да, Мамбича и Ракку. Но в Мамбича находятся сейчас курдские боевики, которых не только Россия поддерживает, а главный их, да, сторонники – это Соединенные Штаты. Но, с другой стороны, турецкая сторона эти боевиков считает террористами. И вот четвертый пункт, это тоже связан очень сильно с этим, это тоже вот дефицит между позициями обеих стран по общему региональному курдскому вопросу и по вот действиям курдских боевиков в регионе. И, но если дальше скажем, по созданию, если возможно, созданию вот никоего, да, курдского автономного региона в регионе. Вот без решения этих ключевых вопросов, я думаю, пока решит все вот эти экономические, да, санкции или отменят, российская сторона пока не готова отменять все вот эти санкции. Раньше, до 24 ноября 2015 года, между двумя странами действовала другая парадигма. Это вот до, ну, с начала 2000-х годов, до кризиса, парадигма была такая: экономика отдельно, политика отдельно. Есть у нас разногласия, да, по ключевым региональным вопросам, но мы готовы сотрудничать по торгово-экономическим вопросам. А сейчас вот это, ну, вот эта парадигма можно даже назвать, как президент Путин сказал, мухи отдельно, котлеты отдельно, да. Но разногласия в любом случае есть, но мы будем сотрудничать по экономическим вопросам.
Спасибо
большое. Сейчас вот эта парадигма изменилась, и в первую очередь вышли вот региональные вопросы, и сначала вот найдут какой-то компромисс, потом, наверное, будет более тесно взаимодействовать по экономическим вопросам.
Ну, спасибо вот обоим экспертам, что вы обозначили нам и точки, по которым должны договориться, и точки, по которым нет договоренности. Но я вот спрошу Владимира Милова то, что мы еще Сирию обязательно обсудим подробнее, потому что это главный, на самом деле, главный сегодня предмет переговоров. Но вот последние новости я хочу вам с вами, Володя, обсудить по поводу Турции. Все-таки отказывается Турция принимать крымские суда. Вот отказывается. То есть считаете ли вы, что все-таки Турция в этом смысле твердо, насколько я понимаю, твердо стоит на позициях Европейского Союза, она не признает?
Она стоит на этих позициях даже не по причинам, связанным с Европейским Союзом, она стоит на этих позициях по своим внутренним причинам, по пантюркистским. Да? То есть она всегда будет поддерживать крымско-татарское население, большинство которого пока вот к России относится негативно, наши там всячески пытаются перекупить, там пока это не очень получается. Но для Турции это один из принципиальнейших сюжетов и далеко не единственный. Ну, посмотрите, вот наши начальники все время там кукарекают на тему Косово и пытаются опять это все разжечь и обниматься с сербами там и раздуть эту тему на Балканах. Ну, Турция была одной из там 5-6 стран, которые первые признали Косово в первые 24 часа, которые активно продвигали тему независимости Косово, финансируют Косово как самостоятельное государство, да, и которые в целом продвигали вот эту тему расширения мусульманского присутствия в Западных Балканах. Поэтому, ну, конечно, это еще один сюжет, где мы стратегические соперники. Таких сюжетов много. Вот если посмотреть, даже вот не обсуждать Сирию, да, а посмотреть самые разные болевые точки. Ну, например, вот выход азербайджанских нефти и газа на европейский рынок в обход России. Ну, кто им этот коридор предоставил? Предоставила Турция. Причем это была сознательная политика. Турция везде себя, без всякого Запада, без всякого Европейского Союза, она везде себя продвигала как альтернативу России для вот этих вот каспийских и центральноазиатских стран, типа русские плохие, а вот вы ходите через нас, мы дадим вам этот южный коридор. Это политически так преподносилось, там, я не знаю, все последние 20-25 лет. Вот эти все наследия глубоких и сохраняющихся очень серьезных разногласий, ну, его невозможно будет просто так убрать, потому что Эрдоган и Путин одновременно поссорились с Западом. Еще раз повторю, я поэтому считаю вот какие-то основы для нынешних переговоров очень неустойчивыми. Это ситуативная история. Учитывая импульсивность этих лидеров и такой колоссальный багаж противоречий, я уверен, что они поссорятся через какое-то время. Это просто вот, ну, не так долго.
Вот я тоже вас спрошу об этом же, об этой острой истории с Крымом. Все-таки это жесткое. Я боюсь, что это тоже непримиримое противоречие. Непризнание Турции российской вот, как мы ее называем, аннексии, и отказ принимать суда, которые идут из Крыма, из Севастополя, обслуживать их. И вы считаете, это как это, не явится ли это предметом вот новых ультиматумов и нового раскола? И есть ли тут какая-то почва для договоренности, или здесь они даже не будут пытаться договориться?
Скажу следующим образом. Всему свое время. Украина тоже является соседом Турции, так же, как и Россия. А взять и признать Крым так же, как и Турция признала Косово, нельзя. Но, с другой стороны, хочу затронуть некоторые темы. В 2014 году, по-моему, в августе месяце, после присоединения Крыма к Российской Федерации, все государства мира отвернулись от России. И начались санкционные, скажем так, операции. Но из турецкого порта Зонгулдак до Крыма начались все паромные сообщения. И вы говорите, не обслуживает суда, но при этом закрываете глаза на то, что первая страна, которая начала, скажем, паромное сообщение с Крымом, это была Турция. С 1 мая запускается круизное сообщение Стамбул, Симферополь, если не ошибаюсь, Сочи. Может быть, какая-то другая, ну, три города затрагивает, да, такая туристическое, круизное сообщение. И, ну, это понятно, что это коммерческий проект, больше, чем политический, да, но надо учитывать, что там присутствует турецкая судоходная компания, и Турция в этом участвует. И надо с чего-то начинать. И Турция делает шаги в сторону России. Если в дальнейших двусторонних отношениях Турция увидит, что Россия принимает эти шаги, оценивает, и по отношению Турции тоже делает как бы уступки, это не обязательно, допустим, признание Косово или же там крымских татар, допустим, в курдском вопросе, да, для Турции это очень важно, или в других моментах двусторонних отношений, конечно же, будет развиваться отношения вплоть до признания Крыма. Я это не исключаю. Но всему свое время.
Угу. Вы этого не исключаете?
Не исключаю.
Интересно, а вот, Керим Хас, а вы это исключаете или нет, признание Турции Крыма как российского?
Ну, я думаю, чтобы Турция признала, да, присоединение Крыма к России, наверное, еще и нужно некоторое время. И не только время нужно здесь, что еще нужно, чтобы Турция или чтобы ухудшились отношения Турции со своими западными партнерами и в первую очередь с Соединенными Штатами, я так считаю. Но де-факто Турция де-юр, юридически не будет признавать, но де-факто Турция предпринимает шаги, чтобы интегрироваться ну, со всеми регионами, скажем, России, и в первую очередь, конечно, с Крымом здесь, потому что это близкий, это в Черном море, да, в ближайшем регионе Турции. И, конечно, тоже с экономической точки зрения это выгодно для Турции, как уважаемый Аббасов, да, сказал, ну, скоро, с начала мая уже начинается вот курьезное сообщение между городами Сочи, Крымом и Стамбулом. Это очень важный, я думаю, шаг для продвижения экономического процветания полуострова Крыма. Но с другой стороны, конечно, мы знаем, что это с другой стороны это мешает как улучшению, да, отношений между Турцией и Украиной. Но Турция в любом случае, как я сказал, де юр, я думаю, пока не будет признавать, но де-факто будет действовать так, как будто он признает.
Угу. Но я все-таки прочитаю, чтобы все-таки было понятнее, почетче с этими судами. Итак, несмотря на заявление лидеров России и Турции о восстановлении российско-турецких связей, в том числе в сфере торговли, турецкие порты не принимают корабли, пришедшие из Крыма. Это подтвердил в пятницу 10 марта директор компании оператора паромного сообщения Крымское морское агентство Станислав Гвоздилов. Получается, что причина в том, что Турция не признает российский Крым. По логике выходит так. Российские корабли из других регионов принимаются. Из Новороссийска, например, а из Крыма – нет, рассказал Гвоздилов. Ну и так далее. Все-таки есть проблема, это пока еще вот она стоит очень жестко.
Это не проблема, это естественный ход событий. Если разрешить, допустим, 10 кораблям, которые поступают с Крыма, обслуживать их, есть риск потерять 100 кораблей из Украины. Угу. Если взвешивать 100 кораблей из Украины, обслуживать и получать доход намного выгоднее, угу, чем с 10 кораблей с Крыма. Но все мы свое время.
Понятно. Я вот, не
надо Владимир, спешить.
Да. Вот на вас мы этот круг крымский обсуждений завершим. Смотрите, не может случиться такого. Вот вы говорите, что есть, ну, не только, наверное, у власти, у народа, можно даже говорить, у турецких сейчас, наверное, есть вот мнение, чувство, ощущение, что Крым нельзя признавать, потому что отношения, связи и так далее. Не могут их продавить точно так же, как когда-то продавили самолетом. Вот, например, этот туризм. Вы же помните, что случилось после самолета, когда ударили по турецкому туризму, и это был абсолютный обвал, абсолютно для людей очень больная тема, и они готовы были уже своего, по-моему, президента, я не знаю, заставить извиниться, и, ну, вы сами соглашаетесь, что требовали от него буквально немедленно, любой ценой, наладить отношения с Россией. Может здесь случиться точно так же, что вот прижмут их чем-то таким еще более существенным, чем помидоры, которые можно пережить, и они все-таки потребуют от своего руководства признавать Крым?
Нет, я считаю, что это вообще вопрос совершенно другого уровня. То есть, первое, ну, Турции незачем это делать. То есть, у нее нет никаких побудительных причин. Это очень будет иметь тяжелое...
Я уже сказала, какие... Ну, вот такой экономический шантаж.
Это несерьезно. Потому что, смотрите, в чем проблема. Да? Турция, это, конечно, авторитарная страна, но, тем не менее, там общественное мнение играет значение. И там политика во многом все-таки строится на том, вот общество принимает в целом эту систему. Да? Или вот если оно начнет ее отторгать, да, то это будет... означать большие проблемы для режима Эрдогана. И в этой ситуации, ну что будет означать, если Турция в условиях, когда крымские татары очевидно выступают против российского режима в Крыму, да, они скажут, а ничего, а мы за, а мы вот признаем, мы с Путиным, а не с вами, уважаемые крымские татары. Это будет означать очень серьезный взрыв общественного возмущения в самой Турции, потому что ее политика традиционно строилась на том, что мы помогаем своим, особенно вот на территориях регионально близких, которые для нас имеют там исторические значения. Это же, кстати, касается и Сирии, и Западных Балкан. Да? То есть это просто будет означать, что мы по каким-то причинам, сторговавшись на такое там мясо-помидоры, вдруг бросили своих, огромное число наших, которые в Крыму там мучаются, значит, под гнетом российского ФСБшного режима. Да? Ну, конечно, Эрдогану во внутриполитическом контексте это будет для него очень большой минус, и ему совершенно незачем это делать. А вот вторая сторона этой медали стоит в следующем. Признание, я думаю, Эрдоган прекрасно это понимает, признание Турции и Крыма – это такой подарок Путину, да, о котором вот можно там только мечтать. Потому что Крым не признал российским никто, его не признал российским до сих пор даже Беларусь. Да, вот настолько все плохо. Да? Наш, как бы, там, член союзного государства и там, исторический самый близкий брат и партнер, даже Беларусь не признает Крым. Поэтому и вдруг они вот становятся как бы первой в мире серьезной страной, которая вот дарит Путину такой подарок и там берет это, признает. Вы знаете, если бы я был Эрдоганом, я бы за это попросил Северный Кавказ мне отдать. Да? То есть вот эквивалент примерно вот такой. Да? Поэтому, ну, честно говоря, эти разговоры...
То есть Эрдоган еще не придумал, что попросить за Крым?
Они будут, конечно, поскольку они прагматичные люди, конечно, они в каком-то полулегальном таком контрабандном режиме будут какое-то полусообщение иметь, какую-то даже торговлю там и чего-то. Да? Все это будет. Это совершенно не означает, что будет официальное политическое признание. Это совсем это пропасть, это просто небо и земля между первым и вторым. Да? Поэтому я перспектив политического признания Турции и Крыма не вижу никогда именно вот в российском.
Хорошо, давайте посмотрим, что люди говорят на улице. Мы их спрашивали, почему вот все-таки Россия не до конца пошла навстречу в Турции, что должна сделать Турция, чтобы все санкции были отменены. Давайте посмотрим, просто простые москвичи, что думают об этом, о политике международной.
Почему Россия лишь частично отменила запрет на турецкие продукты?
Вы знаете, я не знаю, почему частично разрешили. Вот мое личное мнение, я бы не стала ничего из Турции брать. Потому что так как они поступили и погибли наши российские граждане, я вот лично сама в Турцию не езжу и не поеду, наверное, никогда. Поэтому не знаю почему, мое мнение, что не надо у них ничего брать.
Ну, это вопрос времени, наверное. Наверное, скоро все разрешат. Потому что кушать-то россияне хотят, и хотят продукты, к которым уже привыкли. Вот. А с Турцией вроде всегда дружны были. Какие-то конфликты, они уж скоро, мне кажется, уже разрешатся и забудутся и как-то.
Вы знаете, я вообще удивляюсь, для чего они вообще фрукты даже разрешили с овощами. Потому что они безобразного качества присылают сюда, безобразного, невкусные. Ну, то есть, я так понимаю, на тебе боже, что нам не боже. Вот, поэтому очень хорошо, что ничего другого у нас нет турецкого. Очень хорошо.
Я бы вообще запрет ввел на ввоз импортных продуктов.
Вообще всех?
всех.
Ну, тут, скорее всего, не политический момент, скорее всего, санитарные нормы какие-то.
Вы думаете, плохие просто продукты в Турции?
Я думаю, что да.
Я думаю, что это из-за бизнеса связано, видимо, где-то интересы чьи-то не нарушаются или наоборот нарушаются, поэтому... Кому-то выгодно.
Вы знаете, политику нашего правительства вообще очень сложно понять, я вам хочу сказать. Они одной рукой что-то предполагают, а другой отбирают. Поэтому вот у меня такой ответ. Правительство наше очень много вопросов вызывает в своих действиях. Не только в ввозе фруктов.
Мне кажется, должна развиваться у нас в стране наше вот садоводчество, вот это вот все. Я считаю так. А не возить из Турции?
Наверное, потихоньку начинаем как-то с ними начинать сотрудничать. Постепенно. Не все сразу посмотрим. Как бы нашего производителя тоже хотят поддерживать.
Вы знаете, рыться в голове у господина Путина – это очень сомнительное удовольствие. Да, и как бы что... Точно так же товарищи Эрдогана. Да, они, в общем-то, ягоды с одного поля и как бы... О чем они могут договориться, где они остановятся, насколько далеко пойдут – это одному Богу известно. Это... Простому смертному не предсказать.
Когда он заговорил, да, когда он сказал ягоды с одного поля, я тут же о землянике подумала, которая все еще в этом санкционном списке. Ну ладно, вот это вот было наше мнение наших прохожих. Мы ждем мнения наших слушателей по телефону 8 800 222 12, принимаем звонки. Я бы, конечно, хотела, мне было бы интересно, чтобы наши эксперты вот, поговорили о тех противоречиях. Керим уже Хас начал говорить о них. По Сирии сегодня это было объявлено важнейшей темой переговоров. В чем могут договориться, а лучше объяснить нам, потому что о чем они могут договориться, они нам объявят. А о чем они не могут договориться, вот давайте мы с Артема Олуняна начнем. Артем, как вы видите, вот в чем ну, тупиковость позиции по Сирии, если вы ее вообще-то видите?
Вы знаете, честно говоря, я вообще оптимист. Uh-huh. Хотя говорят, что пессимист – это хорошо информированный там, оптимист. Но я оптимист. Во-первых, это не тупиковая ситуация. Я не буду касаться правомерности действий иностранных сил в Сирии. Вообще, это особая статья, и тут есть предмет для особой беседы. Но что касается договоренности между Анкарой и Москвой, то она, конечно, может быть. При двух условиях. Первое, что каждая из сторон будет выполнять условия, которые они обговорят. Это изначально, не важно, что они обговорят, важно, что они их будут выполнять. Опыт показал, что, к сожалению, на этой почве могут возникнуть очень серьезные разногласия, различная трактовка этих соглашений. А по поводу чего они могут согласиться? По поводу того, сейчас уже стоит этот вопрос, что единой Сирии быть не может. Но это приговор. Мы знаем, уже, наверное, все слушатели ваши знают, какое деление Сирии на племена, территории, на... кланы и так далее. Я не буду это повторять. Но суть проблемы заключается в том, что Турция хотела бы не захватить территорию, в чем иногда ее обвиняют, а влиять на эту территорию. И не просто влиять, а влиять на население. Больной вопрос – это курдский вопрос. Он стоит уже давно. К сожалению, получилось так, что президент Тургут Озал не дожил до того времени, когда он собирался, как говорят очевидцы, как вот я читал в воспоминаниях, он собирался решить две проблемы. Проблему это и курдский вопрос, и армянский вопрос, но решить его так, чтобы для Турции было это вполне нормально. К сожалению, он не дожил. Сейчас решается вопрос с Курдистаном. Поскольку мы знаем, в Ираке есть Курдистан, есть Сирия Курдистан, мало кто говорит о том, что есть курды и в Иране, кстати сказать, и в нынешней территории Южного Кавказа. И вопрос о том, как Турция поведет в отношении этих курдов, это очень серьезная проблема. Потому что там есть различные политические партии, которые Турция могла бы поддержать, и против которых Турция выступает. Это первый вопрос. Второй вопрос в Сирии, который касается непосредственно судьбы Асада. Турция является категорическим противником его пребывания у власти. Россия является не просто сторонником, а стороной, которая поддерживает Асада. Дело в том, что фактически на данный момент трудно найти ему замену. Любая замена приведет к дальнейшей фрагментации политического поля и территориального. Это вторая проблема, с которой так или иначе им придется столкнуться. И третья проблема, очень специфическая, тоже по Сирии. Это участие третьих сторон. Как известно, и Россия, и Турция с разной степенью жесткости выступает против участия в этих делах Соединенных Штатов и Европы в том смысле, чтобы они слишком далеко не заходили. Поскольку Турция рассматривает Сирию как ближайшее к ней государство, а это действительно так, она с ней граничит, а Россия рассматривает Сирию не больше, не меньше, как исторический форпост на Средиземном море и так далее, и последний форпост вообще в арабском мире, то, естественно, стоит вопрос о том, как относиться к Европе и как относиться к Соединенным Штатам. Вот эти три проблемы – курдский, личный, политический, кто будет возглавлять, и третья сторона. Если по ним будет достигнуто соглашение, а мне почему-то кажется, что по двум вопросам еще можно достичь. Это по первому, по курдскому, и по третьему. А вот по второму, по Асаду, очень трудно.
Да, интересно, очень интересно. Что вы считаете, Фуад, вот по Асаду? Давайте тогда потом по тому вопросу, который считает Артем неразрешимый. Асад, считаете ли вы так же, что Россия твердо, но она ради чего вообще-то все это было затеяно? Ради Асада. По крайней мере, так трактовали действия России
Турция
на Западе.
Не так требует ухода Асада, как это было, в прошлом году.
Угу.
Заявление делается, конечно. Мы помним заявление Эрдогана о том, что вот этот человек убил около миллиона человек, он не может остаться во власти. Но во время переговоров это уже не так требуется. Но надо учитывать, что там еще и есть Иран. И надо учитывать, что Турция против присутствия Ирана в Сирии. Или хотя бы и влияние Ирана в Сирии. Да? Сейчас о разделении, конечно, многие говорят в Сирии, но и Россия, и Турция против разделения Сирии. Потому что, как минимум, это будет привести к сформированию какого-нибудь курдского конфедерации или какого-нибудь там региона курдского, который впоследствии может превращаться в тот же самый Курдистан.
Я только на секундочку вас перебью, потому что Россия против, конечно, формально, официально. Но если бы вы послушали ток-шоу политические российские, где каждый второй вам человек мейнстрима политического говорит, что это вопрос решенный, в Турции не будет в этом. Вы почувствовали, что иногда риторика, вот эта официальная, не совпадает с реальной риторикой, с реальными действиями и движениями, которые они совершают.
Да. Но вот хочу вот как раз таки к этому привести разговор, что этот момент присутствия Ирана и неразделения Сирии тоже был обсужден во время переговоров. И надо еще учитывать, что в то же время, пока Эрдоган находился в Москве, находился еще и Нетаньяху. И присутствие Нетаньяху в Москве тоже связано с тем, чтобы Израиль обеспокоен участием Ирана в этой сирийской операции. И хочет, чтобы Москва посодействовала, как минимум, минимизировать участие Ирана. Потому что если Сирию все-таки разделят, как минимум, на сферы влияния разных стран, и там будет присутствовать Иран, это никак не положительный сигнал для Израиля. И я думаю, что вот и присутствие и Нетаньяху, и Эрдогана, и желание у обоих лидеров одно и то же, минимизировать участие Ирана, приведет к тому, что Россия тоже будет, участвовать в этом деле, чтобы Иран как можно меньше участвовал в дальнейшей судьбе Сирии. И помимо всего этого, хочу еще затронуть несколько других тем. Допустим, желание Турции участвовать в Нагорно-Карабахском урегулировании. Мы знаем, что Минская группа никак не может решать эту проблему уже 25 лет. И Азербайджан, как сторона конфликта, просит, требует или как-то хочет, чтобы Турция участвовала в этом процессе. А решение о том, чтобы Турция участвовала, может принимать и Россия. И если этот момент решится, чтобы Турция принимала участие, может быть, и в минском формате, может быть, в каком-то другом формате, может способствовать решению Нагорно-Карабахской проблемы, и в том числе и
отношениям России и Армении.
В том числе решение проблемы Армении с Турцией, потому что Турция задерживает открытие границ с Арменией, только из-за того, что не решается вопрос Нагорного Карабаха.
Вы-то сами как отвечаете на вопрос, почему Россия на такое участие не соглашается? Вот вы-то как считаете?
Я думаю, что Россия согласится на это рано или поздно, потому что для России важно, скажем, то, что минимизировать участие других стран в Армении.
Хорошо, но вы
видим, что в Армении присутствует огромное американское посольство с огромным количеством персонала. Они не бездействуют. Скоро выборы в Армении. И может быть, что мы знаем, что карабахский клан правит Арменией. Они могут использовать этот вопрос для того, чтобы остаться у власти. И американцы могут использовать этот вопрос для того, чтобы повлиять и на Армению, и на Россию. Потому что Северо-Кавказский регион, вообще, кажется, Кавказский регион в целом, это входит в зоны стратегических интересов Соединенных Штатов. Чтобы не допускать всего этого, можно использовать посредничество ближайшего соседа, Турции, чтобы этот вопрос решать и не допускать к решению этого вопроса внешних сил.
Нет, вы объясняете логику того, что почему это когда-то может случиться, эта логика сработает. Так почему это не происходит? Это? Вот вы говорите, что и дело не в отношениях России и Армении, потому что и для Армении это в каком-то смысле...
Это вопрос политического торга. Вопрос
просто
торга.
Откладывают, так же, как помидоры, откладывают на то, чтобы было чем торговаться.
Да,
так?
Я так
понятно.
Слышал,
как инструмент.
Что со стороны Лаврова, своему турецкому коллеге, было предложено, скажем, участие Турции в Нагорно-Карабахском урегулировании, но до этого Турция должна была открыть границы с Арменией, чего Турция не согласилась.
Ну, конечно, да. Это понятно, да. Володя, вот Владимир Милов, я тоже хочу вашего мнения по поводу судьбы Асада. Действительно ли это жесткий, это такой вот клинч, или, как говорит наш дорогой гость Фуад, но это не это разрешимо.
Нет, это абсолютно клинч.
Это могут отступить.
Это абсолютно неразрешимый клинч. И я согласен с тем, что две главные проблемы между Россией и Турцией сегодня по Сирии – это Асад и курды. И надо понимать, что эти проблемы связаны. Потому что курды – это ключевой союзник Асада на земле, который помог ему удержаться. Я думаю, с высокой степенью вероятности можно говорить, что если бы не было курдов на его стороне, уже бы не было никакого Асада. Да? И для России это ключевой вопрос, потому что они не видят себя в пост. Вот уже мы можем это сделать вывод по целому ряду процессов и попыток этих переговоров там, и с американцами, и с другими. Мы видим, что Путин не видит себя как ключевого игрока в пост-асадовском урегулировании. Потому что вот в чем суть ситуации? В том, что вот это алавитское меньшинство, асадовское, оно вот захватило и много лет удерживает страну. Да? Совершенно очевидно, что любое другое урегулирование после того, как Асад уйдет, даст больше полномочий суннитам, чего хотят и турки, кстати говоря. Это значит, что уже такого влияния мы иметь не будем, а скорее всего в лучшем случае какое-то миноритарное там, и так далее. Поэтому для Путина, почему он и вторгся военно туда, что он понимает, для него один человек, Асад, это вопрос жизни и смерти в отношении российского присутствия в Сирии. Уйдет Асад, все, там будет какая-то другая власть, скорее всего, с большинством суннитов, которая просто его оттуда выкинет, потому что никаких причин его сохранять там нет. Да? Вот, поэтому... А что касается курдов, то да. Опять же...
Нет, подождите, а что касается Турции? Подождите, вы объяснили, почему не сдвинется со своей точки Путин.
Что касается
почему
Турции,
не сдвинется
по тем
Турция
же причинам,
со асадовской точки?
По тем же причинам, которые я называл в случае Крыма. Потому что Эрдоган надувал себя как лягушку, и вот в ходе арабской весны, и в частности в ходе сирийского кризиса, как такой спаситель чаяний суннитского мира, который придет и избавит их от вот этих вот навязших чуждых диктатур. Да, вот он так, когда он ездил в Египет, там, соответственно, после того, как там случилась революция, и в сирийском кризисе, он везде, он дома себе на этом надувал политический капитал, что я защитник суннитов, которые борются за свое право.
То помните, как он
с этой девочкой Баной Алабет там обнимался, кстати говоря, в период якобы потепления с Путиным, когда все наши ольгинские тролли эту девочку пытались представить якобы фейком, созданным западными спецслужбами, тут бац, такой Эрдоган с ней обнимается. Да? Вот, это просто одна из ярких иллюстраций, что для Эрдогана вот это чемпионство в освобождении суннитских народов от вот гнета, это ключевой фактор. Если он сдаст, то это значит, это будет внутриполитический удар по нему. Его будут воспринимать как предателя суннитских интересов, ключевом кризисе,
где он участвует. То есть этот репутационный удар будет для него мощнее любого экономического.
Да, и точно так же, как если он предаст, например, крымских татар в Крыму политически. Да? И еще один вот важный вопрос по курдам. Дело в том, что я просто вижу, что турки, они уже очень болезненно восприняли первый случай создания такой турецкой, курдской квази-государственности в иракском Курдистане. Второго раза вот они прям точно не могут себе позволить, потому что это будет означать, что один Курдистан уже есть, сейчас будет сирийский Курдистан. Ну, просто третий шаг, совершенно естественный, это создание турецкого Курдистана. А курды для него это главные внутриполитические же враги, с которыми он борется жестче всего. Да. Он просто не может себе этого позволить. Поэтому, вы знаете, тут я не вижу какого-то вообще поля для компромисса.
Давайте тогда, Керим, видите, у нас разошлись мнения в студии. Все-таки Фуад считает, что это не тупиковая проблема. По крайней мере, Турция может отступиться от, вот, от своей позиции по Асаду. Владимир Милов считает, что нет, это тупик, это клинч. Что вы считаете? Вы вот третий у нас участник обсуждения. Считаете ли вы, что здесь есть какая-то почва, есть возможность договориться?
Я думаю, что уже некоторое время и турецкие стороны, и российские стороны, они не обсуждают судьбу Асада во время переговоров. И сегодня тоже, я думаю, точно не обсуждали об этом. И это в первую очередь из-за того, что уже Турции стало понятно, что Асад скоро не уходит. И есть силы, в первую очередь Россия, и Иран, которые стоят за Асадом. Это понятно. Если вы хотите улучшить отношения с Россией, уже надо снять этот вопрос с повестки дня. Но я думаю, с другой стороны, тоже есть такой факт, который тоже, я думаю, Россия признает. Это то, что, я думаю, после переходного периода, пока неизвестно, сколько будет продолжать, но после переходного периода, я думаю, точно Россия тоже не будет поддерживать так президентство Асада, я так считаю. Потому что уже невозможно сохранить территориальную целостность долгие годы переправления Асада, я так считаю.
Но вот Владимир, ты считаешь, что если она его не будет поддерживать, все, она просто потеряет все.
Тогда
зачем?
Да,
тогда зачем? Если она теряется. То есть Асад для нее это все-таки это ее позиция в Сирии. Это все, что ее там держит.
А хочет ли сирийский народ Асада?
Уже сирийский народ уже, по-моему, давно дал понять, что думает на эту тему.
Да, и причем в чем?
Только на российских штыках держится режим Асада сегодня. Только на российских штыках.
Керим, ну я еще также хочу уточнить, что не обсуждать проблему и вербально не проговаривать проблему, это же не значит ее совсем снять с повестки дня. Если даже этот вопрос вербально не будет подниматься на переговорах, он же все равно будет стоять. Между ними этот Асад все равно же будет стоять. Он же никуда не денется.
Ну, конечно, это правильно, но я думаю, чтобы не испортить вот этот переговорный процесс, уже не поднимают, не поднимают турецкие стороны вот этот вопрос. Я так
Но это да, это вполне возможно, что поднимать-то не будут, но останутся на своей позиции.
Ну, здесь очевидно, вот коллеги делают далеко идущие выводы из того, что турки как-то смягчили в переговорах с русскими свою риторику. Да? Слушайте, ну это на поверхности лежит объяснение, почему. Они перессорились со всеми, они перессорились с Израилем. Они перессорились с Западом. Да? У них ничего не удалось, например, с точки зрения поддержки вот этих арабских революций. То есть они пытались с правительством Мурси выстраивать отношения, а Мурси взяли военные свергли. Да? То есть у них союзников-то, они, в общем, и внутриполитически после этого путча и вот наезда на гражданские свободы и так далее, у них не самая внутри- внешнеполитическая позиция удобная. Поэтому, конечно, им надо замириться с кем-то. Вот они вынужденным образом из-за обстоятельств замирились с Путиным, с которым у них куча разногласий, мы только что все это обсуждали. Поэтому они смягчили риторику, потому что они не могут себе еще позволить еще и с Путиным разругаться на фоне всего этого букета конфликтов у них есть. Это же такое простое объяснение.
Но все это может оказаться очень шатким, короче говоря, все это кажущееся сейчас...
Немножко не согласен с мнением Владимира, потому что с кем поссорились?
Со всеми.
С Израилем? Отношения нормальные, нормализировать.
Только-только начали нормализоваться, ну, ровно по той же схеме,
как только, все равно Израилем отношения нормальные.
Ну, сколько, 6 лет
были заморожены совсем? Давайте дальше я вам перечислю. В арабской весне не Турция виновата. То, что Ираки там непонятно...
Никто не виноват, а Турция была активным сторонником всех этих революций и поддерживала
режим
Марша.
У вас 5 секунд, чтобы перечислить, с кем не поссорились. 5 секунд.
Я вам могу сказать, что ни с кем не поссорились.
Хорошо.
А то, что вокруг окружает Турцию вот такие обстоятельства, это не Турция виновата в этом.
Мы завершаем на этом, на мнение нашего гостя, программу «Лицом к событию».
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».